Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Глещинская, студия. Елена, здравствуй.
Привет.
Поговорим о реставрации, особенно когда она делается через уничтожение. В Пензе выделили 350 миллионов рублей на реконструкцию уникального деревянного планетария и снесли его. Сейчас этим вопросом занимается региональная прокуратура, но вот нужен ли планетарий в то время, когда все можно посмотреть в интернете, это вопрос, но... Тем более, да.
Да, я сначала расскажу, что это за здание. Это единственный в мире деревянный планетарий. Он построен был еще в 1928 году, всего лишь на год раньше даже московского планетария. И, а самый, кстати, старейший в мире планетарий в 1925 году построен. Так что это один из самых старейших в мире. Тем более, что он был полностью деревянный. Еще в 2010 году его закрыли на реконструкцию, но она так и не началась. В январе этого года правительство Пензенской области заявили, что реконструкция все-таки начинается, но сказали, что она будет проводиться именно так, что деревянную постройку аккуратно разберут на бревна. Примерно есть 30% пригодных конструкций, их используют в будущем и соберут заново. Но вот когда все-таки же работы начались, там компания ЦЕРА проводит это, она выиграла тендер на реконструкцию, оказалось, что они просто приехали и снесли этот планетарий. При том, что когда начались работы по так называемой реконструкции, представители Общества охраны памятников истории и культуры заявили сразу в правоохранительные органы, чтобы обратить внимание, что там происходит. Но никакой реакции не последовало, и все-таки вот это уникальное деревянное здание, оно, кстати, очень красивое, я смотрела фотографии и внутри, и снаружи, когда оно было, вот было снесено.
С нами на связи председатель Пензенского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников и истории и культуры Станислав Блинов. Станислав, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день есть что-то новое? Что власти говорят, что обещают? Можно ли сейчас еще спасти что-то?
Ну нет, спасать там уже нечего, кроме того, что, как они сказали, вывезли якобы на реставрацию. Да, действительно, там, согласно документации, реставрируются два окна и 20 небольшим метров вот деревянного, там, непонятно, то ли обшивки, то ли бревен. Это вот все, что реставрируется. И они сказали, что они это уже вывезли. Остальное там просто все в кучу свалено. И не представляется возможным никакой дефектовки провести. Кроме того, дефектовка, она там и не заложена, изначально была в проектной документации. То есть там одна часть противоречит другой. Сначала написано.
Станислав, а дефектовка это что такое?
Когда вот перебирают бревна отделяют хорошие и плохие. Там действительно в документации сначала написано, что 30% по предварительной оценке можно сохранить, и точное число этих бревен можно установить в процессе вот демонтажных работ. Но на самом деле дальше там идет сразу в документации так называемый проект организации строительства, в котором сразу описывается проект строительства нового объекта с нуля, со стеклопакетами. Ну да, не деревянные, конечно, но это уже не исторические окна там с форточками и утепление там каменной ватой, даже в двух залах наливные 3D полы делаются, вот. Ну и никакой дефектовки там в проекте не заложено, поэтому они действуют согласно проекту, вот то, что они...
А вот я смотрела, что заявляют власти, то, что якобы по проекту он должен выглядеть точно так же, но только, допустим, у него будет лучший фундамент, цокольный этаж, какие-то усовершенствования, более современная начинка, а внешне он будет выглядеть точно так же, когда построят. Вы видели этот проект?
Да, проект, он повторяет действительно старый облик, если вот не считать того, что цоколь добавляется, конечно, вид искажается. Но, конечно, как историческая памятника, он уже ценности не будет иметь, будет новодел. И вопрос, насколько действительно он будет соответствует старым. Пока в Пензе ни одного дома я не видел, который бы создали снова. Есть у нас такая тенденция, что памятники сносят и делают заново новоделы. Вот ни один из этих новоделов он не соответствует тому, что снесли. Конечно, в общих чертах повторяет силуэт, но о полном сходстве говорить нельзя. Как будет с планетарием, тут просто...
Станислав, а вы вот как председатель общества охраны памятников истории и культуры, можете нам сказать, вообще возможно спасать подобного рода здания? Тем более, что вот вы сказали, что у вас в Пензенской области много таких домов, которые, к сожалению, сносят. Вообще возможно это или нет? Ну вот стоит какой-то дом, вот сегодня это был, вернее, недавно это был планетарий, да, завтра это будет еще что-то. Аварийное у здания состояние, предположим, но при этом, да, у него статус там памятника регионального значения или, может быть, даже федерального. Ну, а как его так вот сохранить, чтобы как бы он и использовался, и при этом не делать новодел со стеклопакетами? Возможно это вообще или нет?
Возможно, если иметь реставрационное мышление, потому что реставрация, она именно предполагает сохранение по максимуму старого, это все написано в ГОСТах и национальных стандартах. Вот как они сделали с планетарием, что будто бы он аварийный и подлежит сносу. Это не хрущевка, а памятник. Если это памятник, значит, надо было фундамент в первую очередь укреплять. Это возможно было не удалять его полностью, как сейчас они и будут рыть котлован под цоколь, а укрепить фундамент с использованием тех же исторических технологий, гнилые бревна перебрать. Да, можно было это сделать, но вопрос просто в том, что вот фирма, которая составляла проект, скорее всего, это никакие не реставраторы, они, конечно, имеют лицензию Минкульта, имеют по закону право работать, но мыслят они не как реставраторы, а просто как строители, и подошли к памятнику как к рядовому зданию. Конечно,
а у этой организации есть возможности и какие-то, ну, может быть, разрешения на такую реставраторскую деятельность?
Не могу сказать.
Не знаете. А вот ваши активисты, вы наверняка могли подойти ближе, посмотреть, какое состояние сруба этих досок. Может, там действительно все настолько ветхое, что невозможно было спасти. Не могли пощупать?
Мы смотрели. Дело в том, что бревна, они снаружи скрыты под обшивкой, а изнутри скрыты штукатуркой. И должны были производить вскрытие, когда вот составляли эту документацию, вот, согласно которой там якобы 70% износ ограждающей конструкции, то есть сруба. Они должны были произвести вскрытие, и сфотографировать и в документации это все показать. В документации я не увидел ни одного вот бревна вскрытого полностью, и чтобы было видно, что оно гнилое. Да, там есть протечки сзади, там действительно много гнили, потому что текла крыша. И вот только вот эти фотографии представлены в документации. И вот мой заместитель Михаил Кириков, когда... И все началось, эти вандальные работы, он туда внутрь заходил, и он не увидел там никакого вандального, не увидел он там, что вскрытие бревен произведены достаточно.
Станислав, скажите, пожалуйста, вот у вас план действий теперь какой, если коротко?
План действий?
Да.
Ну, тут уже все вышло на федеральный уровень. Я вот даже видел, вроде бы Рогозин в Телеграме у себя написал про это. Я надеюсь, что будут уже работать другие люди, которым положено по долгу службы этим заниматься.
Спасибо вам большое, Станислав. Станислав Блинов, председатель Пензенского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, был с нами на прямой связи. Ну, вообще, конечно, печальная история, но... Ну, что уже теперь сделаешь? Ну, видимо, сейчас... будет теперь планетарий со стеклопакетами.
Ну, сейчас это дело рассматривает местная прокуратура. Организована проверка соблюдения требований законодательства. по реконструкции культурного наследия регионального значения. Но если будут выявлены нарушения, то будут соответствующие меры реагирования. Но, во всяком случае, это здание уже сохранить будет невозможно, потому что сама разборка, так называемая, проводилась таким образом, что вот невозможно.
Какая разборка? Там просто бульдозер фигачит стены.
Да, невозможно теперь
восстановить. Вот на тех видео, которые есть в интернете.
Таких вот совершенно старых планетариев, которые постройки начала прошлого века, на самом деле очень мало. Вот, как я говорила, это московский, санкт-петербургский планетарий. Еще несколько есть в Европе, и вот был такой планетарий, уникальный планетарий в Пензе. А вот большую часть планетариев начали строить в Советском Союзе в 60-х годах, когда все увлекались космосом. Тогда, и помнишь, им мальчиков называли Юрами в честь Юрия Гагарина. Все мечтали быть космонавтами.
Да, ты знаешь, мне повезло родиться 12 апреля и не получить имя Юра.
Да, это просто удивительно. Может быть, просто подостыли уже к тому времени.
Маме не нравилось имя Юра.
Не нравились. А вот у меня вот все там родственники, знакомые, кто 60-х годов рождения, независимо от даты рождения, они все Юры.
А, все
вот
Юры.
Просто все Юры, да. И тогда же начали строить планетарии практически во всех городах Советского Союза. Они до сих пор стоят, работают. И вот нам удалось поговорить с директором Уфимского городского планетария, спросить, как, есть ли сейчас интерес к космосу, ходит ли в этот планетарий, есть ли там какие-то новые программы и вообще чем заинтересовывают своих посетителей. Давай послушаем Анна Петрова, директор Уфимского городского планетария.
Наша программа не только о космосе, но и на тему естествознания, географии. Каждый от мала до велика найдет для себя что-то новое и интересное. Помимо прочего, на площади перед планетарием мы проводим наблюдения космических объектов в телескопы. Глаза горят, интересуются, задают очень интересные вопросы. Мы наблюдали солнечные затмения, и много было у нас достаточно желающих, кто пришел, заинтересовался. Очень много лиц, конечно, уже нам знакомых, много в нашем городе, конечно, кто действительно интересуется этой темой, поэтому уже стали друг другу, наверное, как родные. Мы вместе со всеми, как обычно, встречаемся и наблюдаем, обсуждаем.
Действительно, во всех планетариях сейчас показывают не только небесные тела, для чего они строились, но и там различные шоу-программы, кинофильмы, и даже есть услуги романтических свиданий, фотосессий, о-о-о, мультфильмы, показывают историю Земли. Ну вот все, что угодно, квесты, занятия для школьников, занятия для взрослых, корпоративные программы на построение команды.
Мне, знаешь, кажется, в чем проблема сегодняшних российских планетариев, их почему-то воспринимают как некое такое детское развлечение. То есть вот с ребенком сходить, да, или вот если ты, не знаю, там, школьник, да, а вот если ты взрослый, ну, как-то в планетарии ходить, ну, не знаю. Ну, или, может быть, это, как это, проблема выборки. Вот я среди своих знакомых мало знаю кого, кто действительно ходил в планетарий, даже в московский, когда он открылся после реставрации. Ну, мол...
Я вот сегодня решила, что я пойду в планетарий.
Ты пойдешь в планетарий?
Да, я еще не была в московском планетарии.
Ну, мы ждем от тебя тогда отчета.
Да.
А с нами на связи сейчас старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников. Олег Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро. Да.
Олег Станиславович, вот раньше еще при Советском Союзе были популярны такие лекции популяризации науки, популяризации космонавтики. Сейчас есть такое?
Да.
Сейчас ездят?
Конечно, я являюсь активным участником этого процесса. Я всегда с удовольствием отвечаю на предложение прочесть лекцию не только в московском планетарии, но и езжу в другие города, и мне очень нравится во всех планетариях.
А вот скажите, такие лекции бывают только в планетариях или вот как раньше, там, в санаториях, домах отдыха, на предприятиях, в университетах?
Где угодно.
Да?
Школы, планетарии, различные клубы, различные площадки, теплоходные рейсы, все бывает.
И что людей сейчас интересует в этом деле? Какие вопросы задают,
знаете,
о чем?
Очень разный спектр. То есть есть люди, которые хотят просто увидеть небо настоящее, потому что, ну, проблемы с этим. Угу. И города, и погода не лучше. Сейчас вот еще и слишком светло ночью. Есть люди, которых интересуют передовые какие-то открытия в современной астрономии. Об этом, хотя это не имеет прямого отношения к звездному небу, но, естественно, мы их затрагиваем. Есть люди, которые наслушались всякой ерунды и хотят прояснить просто свою ситуацию, потому что, к сожалению, сейчас много разной дезинформации. И планетарии, они воспринимают как то место, куда действительно придет ученый, который все-таки все объяснит как следует, и это будет проверенный источник.
А вот такие люди, это взрослые или подростки?
Знаете, в основном взрослые.
Взрослые, да, совершенно взрослые.
Я бы сказал, что подростку все-таки еще редко успевают испортить совершенно сознание всякой дезинформации. Но это сейчас, может, потом будет по-другому. И взрослый чаще задумывается о том, что вот он наслушался чего-то не того, и надо это исправить.
А вот какие чаще всего бывают заблуждения?
Ну, про плоскую землю уже даже говорить не буду.
Не будем, да.
Ужас какой.
Серьезно?
Ну да, вот. Неправильное понимание от масштабов, да, какие расстояния до звезд, за счет чего они существуют, за счет как они движутся и так далее. Много разных вещей, связанных с астероидно-кометной опасностью. Тут тоже, конечно, так как появляется слово «опасность», то это, естественно, мишень для конспирологов, они тоже туда часто бьют. Так что я бы не выделил какую-то одну тему.
Я вот сейчас ради интереса зашел на платформу «Открытое образование», где сосредоточены курсы разных российских университетов, кстати, бесплатные совершенно. Вот МГУ имени Ломоносова, «Основы астрономии», НИАУ МИФИ, «Основы квантовой механики», но это, наверное, все-таки сложновато будет. Естественно, «Научная картина мира», УРФУ. Что еще тут есть? «История естествознания» тоже от МИФИ. Ну, не знаю, по-моему, отлично. И вот я больше чем уверен, что люди, которые эти курсы ведут, также выступают и в планетариях, и на других площадках.
А вообще,
кто-то да, да, кто-то нет, да, да.
А вообще сейчас же можно посмотреть в интернете все, что угодно. И те же лекции, да, и звездное небо. Почему тогда идут в планетарии люди?
Ну, вы правильно сказали, все, что угодно. Вот мы возвращаемся к этой теме. Можно сильно ошибиться, если просто искать в интернете. Во-вторых, все-таки... Понимаете, когда вы видите что-то на экране ноутбука, это одно, а когда над вами купол звездного неба, то и настроение ваше другое, и восприятие ваше другое. Даже если в планетарии транслируется обычная лекция, связанная там с проецированием каких-то слайдов, если это дополняется картинами звездного неба, просто, ну, отношение будет другое. Я это и со своего детства помню.
А я вот еще Лене, своей коллеге, скажу. У нас в МГУ, когда ввели курсы межфакультетские, то есть когда студенты разных факультетов должны были ходить на курсы, которые готовят другие факультеты для, скажем так, для развития, общего развития. Естественно, был у МГУ есть своя обсерватория, и у них был какой-то курс, я сейчас уже не помню, как он называется, чуть ли не в первый год, когда эту практику ввели. И там предлагались занятия. Ну, то есть вот был курс, который предполагал посещение этой обсерватории. Понятно, там время было несколько другим, что-то в районе 9, что ли, вечера или как-то так. А он был забит, ну, чтобы ты понимал, за полдня.
Вот, естественно.
Вот вообще, вот просто. И каждый раз, когда обновлялся...
Ничего себе.
Вот каждое новое полугодие, да, там после зимней сессии или в начале года... Невозможно было туда записаться, на этот курс, потому что там... Вот
то его... есть мне билеты в планетарий надо брать заранее, да?
Да.
Я к выходным могу еще не успеть. А вот, ты знаешь, я вот рассказывала сегодня про старейшие планетарии, старые планетарии, а есть еще планетарии совершенно новые. Вот, допустим, в Санкт-Петербурге построили 2 года назад планетарий номер 1. Популярнейшее место, его посетило более 1 000 000 человек, и там показывают и планеты, и звездное небо только виртуально, ну, то есть в очках виртуальной реальности. Может быть, Олег Станиславович, может, как вы считаете, может, это даже лучше, можно больше показать?
Понимаете, значит, смотрите, я в прекрасный планетарий, я там читал лекции, кстати. Сейчас, в отличие от старых планетариев, развитие современных, оно идет по 2 направлениям. В общем, даже мало связанным друг с другом. Это развитие оптической проекционной системы. То есть это улучшенная классическая методика. И вот самый лучший вариант, где вы можете это увидеть, это как раз московский планетарий. Оптическая проекционка – это когда у вас не все считает компьютер, а в центре установлен проекционный аппарат, где изображение звездного неба воспроизводится с очень высокой точностью. То есть вы видите звезды точками, так, как это, ну, приближено к тому, что вы видите по-настоящему. Но это именно проекционное проецирование звездного неба. Плюс теперь купол используется как компьютерный проектор, где можно показывать не только звездное небо, но и все, что вы хотите. То есть полнокупольные фильмы. Вот это второе новое направление. Но просто звездное небо с помощью такой проекционной техники показывать не лучший вариант, потому что там все-таки качество изображения звезд будет хуже по объективным причинам. Но сейчас оно подрастает. То есть это две вещи, и вообще говоря, идеальный планетарий, когда в нем есть и то, и другое. Вот, собственно, московский планетарий. Планетарий номер один, там стоит только компьютерный проектор, поэтому, в общем, я думаю, им стоит задуматься о том, чтобы оптический поставить. Хотя там все-таки программы сейчас направлены не на звездное небо, а именно на такие полнокупольные фильмы. Ну, вот такое решение руководства. То есть, видите, тут есть две вещи совершенно разные. Вот там есть только вот это.
А вот как вы относитесь к таким программам в планетарии, как, допустим, там какие-то мифы древних, что-то связанное с астрологией? Не нарушают ли вот эту вот как бы научность? Как бы?
Астрология в планетарии?
Если у вас идет программа о каких-то древних ученых, то это классика, это то, на чем, собственно, и я вырастал и смотрел много лекций в Московском планетарии еще очень давно. Как только у вас идет лженаука, как только у вас в планетарии декламируются некие учения, которые не соответствуют истинным научным знаниям, вот это становится очень плохо.
Много...
За этим, конечно, надо следить, чтобы такого не было.
А много таких вообще случаев, вы знаете, Олег Станиславович?
Ну, я не буду называть по именам и считать, но я встречался с таким в некоторых планетариях, к большому сожалению. К сожалению, люди говорили, что да, нам нужно завоевывать клиенты, нам нужен спрос и так далее, но я считаю, что, в общем, вполне можно добиться высокого спроса и без таких методов сейчас.
А вот скажите, пожалуйста, еще один такой вопрос. Вот как вы считаете, какой самый маленький возраст, с какого возраста можно детям рассказывать о науке?
Ну, я не буду говорить 0+, наверное, Нет. Это будет несколько утрировано, но реально ребенок уже в очень маленьком возрасте, то есть когда он способен слышать слова, понимать и анализировать какую-то информацию, можно создавать для него простые программы. Ну, сколько там, 3-4 года, вполне это реально. Конечно, должны быть особенные программы, но это так.
А что по поводу школьного образования? Я вот помню, одно время была астрономия в школах некоторых, ну, московских, во всяком случае. Даже у нас она была один год, по-моему, но потом ее включили в географию, она как-то пропала.
Ну, а у нас включили в физику, она также как-то пропала.
Да вы что?
Сейчас образование вернулось, но все-таки вернулось немножко не так, как надо, как мне кажется. То есть один час в выпускном или перед предвыпускном классе, это, ну, будет та же ситуация, что была с курсом астрономии в последние годы Советского Союза. Все-таки дети уже другими проблемами озадачены и не направлены на то, чтобы впитывать в себя как можно более новое. А если бы астрономия вернулась в среднюю школу, ну, я не буду цифры говорить, там, 5, 6, 7 класс, при помощи тех возможностей, что сейчас дают и планетарии, и вообще мультимедийная техника, я считаю, это было бы просто здорово.
Ну вот это же может повлиять и на выбор будущей деятельности, и на выбор профессии. Если его нет в школе, как же тогда познакомиться немножко вообще с этой наукой и определиться в своих интересах?
Ну, сейчас есть разные средства, направленные на разные цели. Ну, отдельный круг, вообще отдельное общество людей – это астроолимпиадники, но это все-таки немножко другое. То есть это люди, которые не боятся решать сложные задачи и готовы вот тратить на эту массу времени. Они начинают работать по своим источникам, ну, кто-то с 5 класса, кто-то с 6. Ну, это, конечно, не для всех, но, в общем, это люди, которые прекрасно себя чувствуют в этой среде. Если же для остальных, то вот надо внешкольные занятия, ходить по клубам, ходить по планетариям и просто чувствовать, что вас интересует, что нет. То есть очень часто бывает, что занятия астрономии вот такие, они вызывают мотивацию к изучению, например, совершенно других наук. Такое бывает.
Например?
Может быть, например, математики, например, той же информатики. То есть астрономия показывает возможности этих наук, как они сейчас реализуются, и вполне возможно, что ребенок заинтересуется не астрономией, а чем-то другим. В этом плане планетарий будет прекрасным мотиватором.
А вы сами почему выбрали такую профессию?
Ну, я увлекался астрономией сначала не очень сильно, потом увидел лунное затмение, о котором не знал. Меня это просто пробрало. Я поступил в кружки Московского планетария, опять же, Ну, я тогда планетарий считал своим вторым домом. У меня было право его постоянно посещать, он был недалеко от дома. И вот, находясь там очень много времени, я пропитался астрономией полностью и дальше поступил в Московский университет на астроотделение.
Отличная история.
Да, отличная история. Спасибо вам большое, Олег Станиславович. Олег Угольников, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Я, знаешь, еще что вспомнил? Уроки, вернее, не уроки, курс концепции современного естествознания в университете. При этом как-то к нему относятся, ну, мои однокурсники относились как-то, как, знаешь, как к физкультуре на втором курсе. Серии. Зачем это надо? Захочу в спортивный зал пойду. Зачем это в рамках общей программы? А мне прям очень нравилось, не знаю. Ну, в общем, остается надеяться, что астрология будет меньше, астрономия будет больше.
Планетариев вот. Будет больше.
И планетариев будет больше, и исторических планетариев будут их больше сохранять. Ну, а пока живем, как живем. Кирилл Бакеев, Елена Грищинская, спасибо.